Чарльз Диккенс. Приключения Оливера Твиста. Предисловие. В свое время сочли грубым и непристойным, что я выбрал некоторых героев этого повествования из среды самых преступных и деградировавших представителей лондонского населения. Не видя никакой причины в пору писания этой книги, почему подонки общества, поскольку их речь не оскорбляет слуха, не могут служить целям моральным в той же мере, как его пена и сливки, я дерзнул верить, что это самое «свое время» может и не означать «во все времена» или даже «долгое время». У меня были веские причины избрать подобный путь. Я читал десятки книг о ворах. Славные ребята, большей частью любезные, одеты безукоризненно, кошелек туго набит, знатоки лошадей, держат себя весьма самоуверенно, преуспевают в галантных интригах. Мастера петь песни, распить бутылку, сыграть в карты или кости. Прекрасное общество для самых достойных. Но я нигде не встречался, исключая Хогарта, с жалкой действительностью. Мне казалось, что изобразить реальных членов преступной шайки, нарисовать их во всем их уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую, нищую их жизнь, показать их такими, каковы они на самом деле, вечно крадутся они, охваченные тревогой по самым грязным тропам жизни. И куда бы ни взглянули, везде маячит перед ними большая, черная, страшная виселица. Мне казалось, что изобразить это значит попытаться сделать то, что необходимо, и что сослужит службу обществу. И я это исполнил в меру моих сил. Во всех известных мне книгах, где изображены подобные типы, они всегда чем-то прельщают и соблазняют. Даже в опере нищего «Жизнь воров» изображена так, что, пожалуй, ей можно позавидовать. Капитан Макхит, окруженный соблазнительным орелом власти и завоевавший преданную любовь красивейшей девушки, единственной безупречной героини в пьесе, вызывает у слабовольных зрителей такое же восхищение и желание ему подражать, как и любой обходительный джентльмен в красном мундире, который, по словам Вольтера, купил право командовать 2-3 тысячами человек и так храбр, что не боится за их жизнь. Вопрос Джонсона, станет ли кто-нибудь вором, потому что смертный приговор Макхиту был отменен, кажется мне не относящимся к делу. Я же спрашиваю себя, помешает ли кому-нибудь стать вором то обстоятельство, что Макхит был приговорен к смерти и что существуют Пичум и Локит. И, вспоминая бурную жизнь капитана, его великолепную внешность, огромный успех и великие достоинства, я чувствую уверенность, что ни одному человеку с подобными же наклонностями не послужит капитан предостережением, и ни один человек не увидит в этой пьесе ничего, кроме усыпанной цветами дороги, хоть она с течением времени и приводит почтенного честолюбца к виселице. В самом деле, Грей высмеивал в своей остроумной сатире общество в целом, и, занятый более важными вопросами, не заботился о том, какое впечатление произведет его герой. То же самое можно сказать и о превосходном сильном романе сэра Эдуарда Бульвера «Поль Клиффорд», который никак нельзя считать произведением, имеющим отношение к затронутой мною теме. Автор и сам не ставил перед собой подобной задачи. Какова же изображенная на этих страницах жизнь? Повседневная жизнь вора. В чем ее очарование для людей молодых и с дурными наклонностями? Каковы ее соблазны для самых тупоумных юнцов? Нет здесь ни скачек галопом по вересковой степи, залитой лунным светом, ни веселых пирушек в уютной пещере, нет ни соблазнительных нарядов, ни галунов, ни кружев, ни ботфортов, ни малиновых жилетов и рукавчиков, нет ничего от того бахвальства и той вольности, какими с незапамятных времен приукрашивали большую дорогу. Холодные, серые, ночные лондонские улицы, в которых не найти пристанища. Грязные и вонючие логовища, обитель всех пороков. Притоны голода и болезни. Жалкие лохмотья, которые вот-вот рассыплются. Что в этом соблазнительного? Однако иные люди столь утонченны от природы и столь деликатны, что не в силах созерцать подобные ужасы. Они не отворачиваются инстинктивно от преступления. Нет. Но преступник, чтобы прийтись им по вкусу, должен быть, подобно кушаньям, подан с деликатной приправой. Какой-нибудь макарони в зеленом бархате — восхитительное создание. Ну а Сайкс в бумазейной рубахе невыносим. Какая-нибудь миссис Макарони, особо в короткой юбчонке и маскарадном костюме, заслуживает того, чтобы ее изображали в живых картинах и на литографиях, украшающих популярные песенки. Ну а Нэнси, существо в бумажном платье и дешевой шали, недопустимо. Удивительно, как отворачивается добродетель от грязных чулок, и как порок, сочетаясь с лентами и ярким нарядом, меняет, подобно замужним женщинам, свое имя и становится романтикой. Но одна из задач этой книги — показать суровую правду, даже когда она выступает в обличии тех людей, которые столь превознесены в романах. А потому я не утаил от своих читателей ни одной дырки в сюртуке Плута, ни одной попельетки в растрепанных волосах Нэнси. Я совсем не верил в деликатность тех, которым не под силу их созерцать. У меня не было ни малейшего желания завоевать сторонников среди подобных людей. Я не питал уважения к их мнению, хорошему или плохому, не добивался их одобрения и не для их развлечения писал. О Нэнси говорили, что ее преданная любовь к свирепому грабителю кажется неестественной. И в то же время возражали против Сайкса, довольно непоследовательно, как я смею думать, утверждая, будто краски сгущены, ибо в нем нет и следа тех искупающих качеств, против которых возражали, находя их неестественными в его любовнице. В ответ на последнее возражение замечу только, что, как я опасаюсь, на свете все же есть такие бесчувственные и бессердечные натуры, которые окончательно и безнадежно испорчены. Как бы там ни было, я уверен в одном. Такие люди, как Сайкс, существуют. И если пристально следить за ними на протяжении того же периода времени, и при тех же обстоятельствах, что изображены в романе, они не обнаружат ни в одном своем поступке ни малейшего признака добрых чувств. То ли всякое более мягкое человеческое чувство в них умерло, то ли заржавела струна, которой следовало коснуться, и трудно ее найти, об этом я не берусь судить. Но я уверен, что дело обстоит именно так. Бесполезно спорить о том, естественны или неестественны поведение и характер девушки, возможны или немыслимы, правильны или нет. Они — сама правда. В Всякий, кто наблюдал эти печальные тени жизни, должен это знать. Начиная с первого появления этой жалкой несчастной девушки и кончая тем, как она опускает свою окровавленную голову на грудь грабителя, здесь нет ни малейшего преувеличения или натяжки. Это святая правда, ибо эту правду Бог оставляет в душах развращенных и несчастных. Надежда еще тлеет в них, последняя чистая капля воды на дне заросшего тиной колодца. В ней заключены и лучшие, и худшие стороны нашей природы. Множество самых уродливых ее свойств, но есть и самые прекрасные. Это противоречие, аномалия, кажущиеся невозможными. Но это правда. Я рад, что в ней усомнились, ибо если бы я нуждался в подтверждении того, что эту правду нужно сказать, последнее обстоятельство вдохнуло бы в меня эту уверенность. В 1850 году один чудак Олдермен во всеуслышании заявил в Лондоне, что острова Джекоба нет и никогда не было. Но и в 1867 году остров Джекоба, по-прежнему место незавидное, продолжает существовать, хотя значительно изменился к лучшему. Глава первая повествует о месте, где родился Оливер Твист, и обстоятельствах, сопутствовавших его рождению. Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть, и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах больших и малых. Именно работный дом. И в этом работном доме родился, я могу себя не утруждать указанием дня и числа, так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае на данной стадии повествования, родился смертный, чье имя предшествует началу этой главы. Когда приходский врач ввел его в сей мир печали и скорбей, долгое время казалось весьма сомнительным, выживет ли ребенок, чтобы получить какое бы то ни было имя. По всей вероятности, эти мемуары никогда не вышли бы в свет, а если бы вышли, то заняли бы не более 2-3 страниц, и благодаря этому бесценному качеству являли бы собою самый краткий и правдивый образец биографии из всех сохранившихся в литературе любого века или любой страны. Хотя я не склонен утверждать, что рождение в работном доме само по себе самая счастливая и завидная участь, какая может выпасть на долю человека, тем не менее я полагаю, что при данных условиях это было наилучшим для Оливера Твиста, потому что весьма трудно было добиться, чтобы Оливер Твист взял на себя заботу о своем дыхании, а это занятие хлопотливое, хотя обычай сделал его необходимым для нашего безболезненного существования. В течение некоторого времени он лежал, задыхающийся, на шерстяном матрасике, находясь в неустойчивом равновесии между этим миром и грядущим, и решительно склоняясь в пользу последнего. Если бы на протяжении этого короткого промежутка времени Оливер был окружен заботливыми бабушками, встревоженными тетками, опытными сиделками и премудрыми докторами, он неизбежно и несомненно был бы загублен. Но так как никого поблизости не было, кроме нищей старухи, у которой голова затуманилась от непривычной порции пива, и приходского врача, исполнявшего свои обязанности по договору, Оливер и природа вдвоем выиграли битву. В результате Оливер после недолгой борьбы вздохнул, чихнул и возвестил обитателям работного дома о новом бремени, ложившемся на приход, испустив такой громкий вопль, какой только можно было ожидать от младенца мужского пола, который 3 с четвертью минуты назад получил сей весьма полезный дар — голос. Как только Оливер обнаружил это первое доказательство надлежащей и свободной деятельности своих легких, лоскутное одеяло, небрежно брошенное на железную кровать, зашевелилось, бледное лицо молодой женщины приподнялось с подушки, и слабый голос невнятно произнес: «Дайте мне посмотреть на ребенка и умереть». Врач сидел у камина, согревая и потирая ладони. Когда заговорила молодая женщина, он встал и, подойдя к изголовью, сказал ласковее, чем можно было от него ждать: «Ну, вам еще рано говорить о смерти». «Конечно, Боже, избавь!» — вмешалась сиделка, торопливо засовывая в карман зеленую бутылку, содержимое которой она с явным удовольствием смаковала в углу комнаты. «Боже, избавь! Вот когда она проживет столько, сколько прожила я, сэр, да произведет на свет 13 ребят, и из них останутся в живых 2, да и те будут с нею в работном доме, вот тогда она образумится и не будет принимать все близко к сердцу. Подумайте, милая, о том, что значит быть матерью. Какой у вас милый ребеночек!» По-видимому, эта утешительная перспектива материнства не произвела надлежащего впечатления. Больная покачала головой и протянула руку к ребенку. Доктор передал его в ее объятия. Она страстно прижалась холодными бледными губами к его лбу, провела рукой по лицу, дико осмотрелась вокруг, вздрогнула, откинулась назад и умерла. Ей растирали грудь, руки и виски, но сердце остановилось навеки. Что-то говорили о надежде и успокоении, но этого она давно уже не ведала. «Все кончено, миссис Тингами», — сказал, наконец, врач. «Да, все кончено. Ах, бедняжка», — подтвердила сиделка, подхватывая пробку от зеленой бутылки, упавшую на подушку, когда она наклонилась, чтобы взять ребенка. «Бедняжка! Вам незачем посылать за мной, если ребенок будет кричать», — сказал врач, медленно натягивая перчатки. «Очень возможно, что он окажется беспокойным. В таком случае дайте ему жидкой кашки». Он надел шляпу, направился к двери и, приостановившись у кровати, добавил: «Миловидная женщина. Откуда она пришла?» «Ее принесли сюда вчера вечером», — ответила старуха, — «по распоряжению надзирателя. Ее нашли лежащей на улице. Она пришла издалека, башмаки у нее совсем истоптаны. Но откуда и куда она шла, никто не знает». Врач наклонился к покойнице и поднял ее левую руку.